забыть, чтобы вспомнить. Я торопился. Хотя я всегда предпочитаю водить автомобиль осторожно, лучше не добрать по скорости миль 20 в час. Вот и сейчас, двигаясь по скоростной трассе Берлин, Штеглиц не особенно нажимал на акселератор своего серебристого Volvo. Предписывающий знак на въезде автобана разрешал движение со скоростью 80 миль в час, но стрелка спидометра не переваливала за отметку 60. Но я торопился. Когда еще выпадет такой шанс? Полчаса назад мой телефон мелодичным звоном оторвал меня от дел. Увидев, от кого этот звонок, я немного растерялся, и мой голос предательски дрогнул. «Алло, я вас внимательно слушаю. Генрих, не могли бы вы подъехать ко мне?» Этот слегка треснутый от старости голос я бы узнал из тысячи. Да кто из пишущей братьи не знает Блюмгарта? Слегка лысеющий толстячок, папаша Блю, как за глаза мы называли владельца самой известной киностудии страны, был богат. Богат до неприличия. И почти в такой же мере скуп. Нет, о его скупости не ходили анекдоты, но вся творческая богема знала, что любой цент, затраченный им, всегда обернется 10, а порой и целым евро. Получить такой звонок, да еще от папаши Блю, это стоило многого. И стоимость эта выражалась не только в контракте с приятным количеством нулей в сумме гонорара, но и славе. Именно в этой капризной даме так сейчас я нуждался. Поэтому, усилием воли, взяв себя в руки и как можно более безразличным голосом, я откликнулся навстречу новому повороту судьбы. «Готлиб Робертович, если вы сообщите время и место встречи, я отложу все дела и непременно буду. И пусть в моем кармане наличности немногим более, чем у сторожа нашей кирхи в воскресный день, мой голос не выдал нечаянной радости, теплой волной поднимающейся к сердцу. Получить персональное приглашение на встречу с таким человеком – все равно, что ухватить фортуну за ее сверкающий шлейф. «М-м-м», – пожевал губами Блюмгард. «Старею, наверное. Давай через час, у меня на вилле. 80-й километр автобана Берлин, Штеглиц. Выезжаю. Я старался быть как можно лаконичным. Там справа указатель. Как подъедешь, назовешь свою фамилию, тебя пропустят. Хорошо. Это я уже стоя, торопливо запихивая листы последней рукописи, видавший виды портфель. Сколько раз жена ворчливо пеняла мне по поводу этого портфеля. Даже купила новый, но я человек, в общем-то, не суеверный, а тут уперся, верил, что именно листы рукописей, положенные в этот портфель, чудным образом обретают свои новые мысли. А мне только остается перехватить их и закрепить на бумаге черной вязью строчек принтера. Ох уж эти писатели! Даже четкие буквы, ровным парадным строем, расположенные на белой глади, продолжают именовать рукописями. Все эти мысли роем проносились в моей голове. Я не мешал им, хотя всегда старался подправить и указать, чтобы они не толкались, мешая друг другу. Ехать по скоростному автобану – одно удовольствие. Заняв свою полосу, я спокойно глядел вперед, изредка бросая взгляды по сторонам. Черный Мерседес, быстро догоняющий меня сзади, сразу же попал в поле моего зрения. На большой скорости он обогнал меня и, резко вильнув, перестроился на мою полосу, срезав мне нос. Пыхнув выхлопными газами, умчался вперед. Я успел заметить на зеркале заднего вида слегка покачивающийся флажок, сине-желтый клочок ткани. Русские. Впрочем, не совсем так. Эти, из какого-то государства, обломка Советского Союза. Там теперь этих суверенных бантустанов развелось чуть ли не три десятка. Из окна Мерса вдруг высунулась рука и резко швырнула в сторону какой-то предмет. Похоже на сотовый телефон. Впрочем, был, усмехнулся я, наблюдая за кувыркающимися по асфальту обломками. Чей черт? Эти наглые иностранцы, резко затормозив, включили задний ход и мчались прямо на меня. Правая нога ударила по тормозам, не знаю, какой бог отвел мои руки, уже собирающиеся крутануть влево руль. На такой скорости кувыркаться бы мне десяток раз. Глухой удар, словно столкнулись две консервные банки, доверху набитые горохом, и в лицо мне ударила подушка безопасности. И тут же сильная и резкая боль в груди и соленый вкус крови во рту. Запонка на галстуке пробила подушку, безучастно подумал кто-то за меня. Закружило, понесло в темной трубе. Вперед, вправо и вверх, вверх. А вот и легкие, словно морской прибой, волны света. Как меня вынесло из этой трубы, я не знаю. Вот только увидел я свои ботинки в мелких капельках росы. Огляделся. Синее небо в легких барашках облаков, тончайшее дуновение ветерка, да зеленый до изумрудного цвета луг. Впрочем, нет, вон там небольшая рощица, от которой отделился человек и неторопливо направился ко мне. Чего он медлит, подумал я, старина Блюмгард не любит, когда опаздывают. Человек, словно угадав мои мысли, вдруг оказался рядом. Руди. Изумлению моему не было предела. Предо мной стоял Рудольф Шарберг, собственной персоной. Мой старый и добрый товарищ, однокашник по школе, интернату, куда его сплавили родители, чтобы не мешал им наслаждаться всеми прелестями жизни. Руди. Но как ты оказался здесь? Я схватил его за плечи. Постой, постой, ты же умер. Утонул лет 10 назад. Это что, выходит, и я умер? Не совсем так, застенчиво улыбнулся Рудольф. Тебе самому предстоит это решить. Как я могу решать, когда вот, не знаю где, и не помню, что со мной. Я покажу тебе, что с тобой, смотри. Словно в кино, закрутилась, полетела навстречу нам земля. А вот и автобан, две искореженных машины. Суетятся спасатели, какими-то огромными ножницами разрезают лохмотья металла в моей машине. Этот, кажется, жив, подушка сработала вовремя, только вот лопнула. Бедняга получил неслабый удар в грудь и голове досталось. Второй спасатель что-то делал с безвольной куклой, перегнувшись через искореженный моторный отсек. Завывая сиреной, подлетела скорая помощь. «Вы вовремя, ребята, этого грузите, а этим...» — полицейский махнул в сторону трех тел, лежащих на обочине. «Уже не поможешь». «Идем», — слегка прикоснулся ко мне Руди. «Нас ждут». «Кто?» «Господь?» Я даже не удивился. Мне было так легко и приятно. При чем тут Бог? Придумали себе, не весь знает что. Тебе выбор назначен. Какой выбор? Не унимался я.